Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Посвящен наш радиожурнал, как вы уже знаете, если слушаете его, в основном событиям в Беларуси, нашей родной, нашей братской Беларуси. Там произошло такое, знаете, неординарное событие. Большой разговор там состоялся. Это такая форма, формат такой, когда президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко собирает солидное количество журналистов, не только белорусских, но и со всего мира, приглашает тех, кто замечен в интересе к Беларуси. Скажу сразу, меня позвали, я ездил, был на этом неординарном мероприятии, собирает журналистов таким образом, сразу предлагается не только задавать вопросы и получать ответы, а и участвовать в этом разговоре, выступать со своими мнениями разными. И я вам должен сказать, что некоторые журналисты немножко даже переусердствовали, они так располагались у микрофона и начинали Александру Григорьевичу долго в общем, с чувством собственного достоинства, что хорошо, излагать свою точку зрения. Надо признать, что часть из 8 часов 17 минут, вы не ослышались, если еще не знали, то вы не ослышались, это мероприятие длилось 8 часов 17 минут. Так что надо признать, что часть из этого отняли мы, грешные журналисты, которые задавали вопросы, делились своими мнениями. Мнения были разные, от таких пионерско-комсомольских. Александр Григорьевич, батюшка родной, не уходите, когда речь заходила о том, а как дальше, сколь долго еще Александр Григорьевич будет оставаться президентом. И такие мнения звучали, надо прямо сказать, были более такие сдержанные оценки. Была и аналитика, но, конечно, лидером этой истории, главным актером в этом спектакле, безусловно, и главным человеком, вызывавшим интерес, и неподдельный интерес, человеком, который в очередной раз продемонстрировал, что нити в руках держат, политическая бодрость присутствует, наличествует, на любой вопрос он отвечает ясно, в том случае, если ему нужно отвечать ясно, витиевато, если ему захочется, и он так полагает, что ему нужно отвечать витиевато. Он контролирует ситуацию, он совершенно явственно дает понять, что тяжелые времена, которые были у него, а вместе с ним и у Беларуси, и для власти, ну и для народа, и для людей, в известном смысле, события, которые были прошлой осенью, они позади, какие-то опасности преодолены. Ну, в общем, вот это коротенько такое вступление от меня. Но есть у нас там люди в Беларуси, которые глубже меня, прямо скажем, ситуацию понимают. Один из них — это, безусловно, Вадим Францевич Гигин, наш постоянный эксперт. Он декан факультета философии и социологии Белорусского государственного университета, политолог, журналист, философ. Мы всегда у него спрашиваем, задаем ему вопросы на самые судьбоносные темы. И вот сейчас я очень рассчитываю, что Вадим Франч оценит, а как на этой встрече, на большом разговоре прозвучали такие важные для нас темы, как суверенитет Беларуси, суверенитет России, их сочетаемость, их объединение. А не могли обойти мы своим вниманием и то, как Александр Григорьевич трактует украинские события сегодня и фигуру Владимира или Володи Зеленского, как он сказал, знаменитая многовекторность, задвинута ли она. Новая конституция собирается быть принята в Беларуси на большом народном референдуме, и мы тут очень заволновались, но те, кто за интеграцию с Белоруссией, все страшно заволновались, потому что туда опять потащили историю о том, что ну давайте думать о том, давайте так приближаться к тому, там нельзя прямо написать, сделаем Белоруссию нейтральной страной. Ну давайте как цель поставим нейтральная страна. Вот Александр Григорьевич Лукашенко прямо сказал, слушай, какая нейтральная страна, у нас есть союзное государство, мы члены ОДКБ, давайте завязывать с этим. Но какие-то политические силы же туда протаскивают это. Мы же тут волнуемся, переживаем, а вдруг, что такое нейтралитет Беларуси? Это означает, что мы больше не союзное государство. Вот что нам бы не хотелось, если честно. Я принадлежу к тому виду журналистов и общественников, которые против этого, я прямо это говорю. И у Вадима Францевича Гигина я как раз про это хочу спросить. А как ему показалось, эти темы прозвучали в устах Александра Григорьевича, и какие выводы мы с вами должны будем себе на ус намотать?
Добрый день всем, добрый день, Владимир Константинович. Действительно, большой разговор побил все рекорды. Ну, как вы и отметили, Владимир Константинович, в вашем посте со свойственным определенным таким, уж не знаю, сарказмом или ироничным отношением, в этом было и 25 минут вашего покорного слуги уже в финале этого разговора. Ну, суть, я думаю, не только во временных рекордах, но и в тех темах, которые были подняты. Прежде всего, я бы затронул не то, о чем вы спрашиваете, а наших типа коллег, западных журналистов. Они просто поразили. 4, как минимум, журналистки, что интересно, девушки задавали вопросы. Это BBC, CNN, Wall Street Journal и New York Times, которые президент... Ну, там вышло определенное недоразумение, он к другой журналистке обращался, но New York Times взяла слово, и он ее назвал журналисткой из регионов. В принципе, Нью-Йорк — это один из американских регионов. Но они вопросы задавали как под копирку. Вот это меня поразило больше всего. Ну, слушай, ну ты видишь, хочешь ты своим вопросом, как ты думаешь, острым, там про репрессии загнать Лукашенко в угол. Но не загоняется. Вот твоя коллега задала. Ну, зайди ты с другой стороны, поменяй ты угол обстрела. Поверни вопрос, обостри по-другому. Нет, как под копирку, одно и то же, я уж не знаю, одна редакция у них там какая-то или что. Но вот это вот разочарование, ну и в ответ они не только от президента, но и от журналистов, тех общественных деятелей, которые были там, получили обратку, как говорит молодежь в определенных кругах. И это была демонстрация такого коллективного Лукашенко. То есть это не пресс-конференция обычная. Это разговор, и вот этот коллективный Лукашенко, благодаря этому эффекту, и удалось удержать ситуацию, в общем-то, и победить на данном этапе этой гибридной войны. Ну, теперь по тем вопросам, о которых вы говорили, да, по Зеленскому жестко. Так как по-другому? Ну, Зеленский, в общем, предал и Александра Лукашенко, он конкретно приводил примеры. Это братание сначала, а затем просто плевок в ответ. Вот смотрите, Зеленского, когда избрали, он включил Лукашенко такого, да, он пытался так демонстрировать, там, снимать чиновников, жестко разговаривать. Ну, то, что им нравится. Лукашенко самый популярный политик на Украине, и до сих пор у него остается высокий рейтинг. Кстати, президент об этом сказал: если захочу, то я переступлю украинскую границу и наберу там 90% голосов. Ну, 90 не 90, но точно он там на президентских выборах однозначно победит. Ну, понятно, что это гипотетическая ситуация, но тем не менее Зеленский и его политтехнологи пытались копировать. А не получилось. А почему не получилось? Ну, потому что это просто игра. Зеленский игрок, он не политик. И он копирует Лукашенко, но Лукашенко никогда не станет, потому что Лукашенко так бы не повел себя, как повел Зеленский. В трудную минуту, ну вот, хорошо, не нравится тебе, ты считаешь, там с выборами что-то не так, там людей на улицах разогнали. Ну подними ты трубку, Зеленский, Ингрид Мадрид, ты же президент. Подними трубку, позвони своему коллеге, скажи: Александр Григорьевич, что там творится, что вы творите? Подними самолет, прилети в Минск, поговори. А нет. Потому что воли нет, стержень нет, кишка тонка. Вот такой вот он Зеленский. А Лукашенко бы так сделал. Так бы сделал и выиграл. Вы представляете, как бы рейтинг вот этого несчастного Зеленского, он бы поднялся. А так он кто? А так он обманул своих избирателей, он предал Лукашенко. Он просто трус, обманщик и предатель. Его там клоуном кто-то называет. Какой он клоун? Клоун — это высочайшего уровня артист. Он показал, что никакого он не высочайшего уровня. Вот он играл там что-то, деньги сшибал, а сейчас он пришел в политику. А в политике он оказался слабаком. И ровно так ему эти оценки и дает Лукашенко. Но в чем сила белорусской позиции? Мы не собираемся прерывать какие-то торговые экономические отношения, так же, как Россия не прерывает их с Украиной. Там, где надо, мы поставим барьер вмешательства в наши внутренние дела. Но зачем нам терять 6 миллиардов долларов товарооборота? Украина для нас важный торгово-экономический партнер. Да и для России это не нужно. Что, зачем? Мы потеряем эти 6 миллиардов, понятно, что нам надо где-то компенсировать. Но если нужно, если возникнет необходимость, мы Украине покажем ее место нынешнее. Не украинскому народу, а вот этим обезумевшим политикам, которые там торчат в Киеве и проводят такую стратегию, выбрали в отношении Беларуси. К сожалению, украинские политики – это такие шакалы-табаки при шерхане на Западе. Но и по поводу антизападной риторики и санкций, ну, не запугают они ни Лукашенко, ни Беларусь санкциями Запада. Смотрите, как по Великобритании сказали. Ну, приспешники, прихлебатели Америки. Вот и все. Довольно четко, жестко расставляются акценты в ходе этого разговора. Вещи называются своими именами. Больше не собираемся играть в эту их политкорректность. Смотрите, как они на нас что не пишут, что не говорят, не только в газетах, в политике, в отношении Путина. Ну, слушайте, президент США Джо Байден назвал Путина убийцей. И после этого Путин спокойно едет в Женеву с ним разговаривать. Что мы понимаем, ну, крышу снесло этим людям. А почему крышу снесло? Потому что власть теряет. Потому что теряют контроль над миром. И вот эта истерика, которая там развивается в отношении России, сейчас в отношении Беларуси. Беларусь применяет разные методы, а никакие не работают, ничего не подходит. И мы не собираемся с ними больше заигрывать. Но если у власти в Литве находятся неонацисты, которые реабилитировали преступников времен Второй мировой войны, те, кто устроили Холокост на территории Литвы, почему должны они говорить по-другому? Если на Украине кто-то реабилитирует бандеровцев, что мы им должны сказать? Ребята, если вы реабилитируете бандеровцев, если они для вас герои, то вы такие же подонки, как Бандера и Шухевич. Мы это и говорим им. Но они от нас ждут какой-то такой истеричной реакции. А ее не будет. Мы спокойно называем вещи своими именами. Если мы видим, что Польша исповедует в отношении нашей территории политику неоимпериализма, мы им говорим, поляки, вы империалисты, но вы неудачники, потому что вы пытались построить империю и каждый раз проваливались. И ваша ненависть к России связана только ровно с тем, что в этом соревновании России и Польши выиграла Россия. А вы никогда не выиграете, потому что вы ни интеллектуально, ни экономически к этому не способны. У вас нет ресурсов. Ваша максимальная способность – это быть контрагентом Соединенных Штатов в этой части Европы. Но у нас хватит сил этому противостоять. И это их жутко бесит. Но мы ведь не ведем себя так в отношении к польскому национальному меньшинству, как они ведут к белорусскому национальному меньшинству. У нас никто не спрашивает, поляк ты, белорус, литовец, русский, при занятии должностей, при открытии там бизнеса, ведении бизнеса. Ничего этого близкого у нас нет. Поэтому, и это их выбешивает, то что бы они ни делали, ничего не получается. Вот возьмите тот же миграционный кризис сейчас с Литвой. Суть-то не в том, что там 4 или 5 тысяч мигрантов перешло, а суть в том, что ситуация на литовской границе, она показала всю несостоятельность современной литовской государственности. Все эти проблемы, которые накопились, особенно после государственного переворота 2004 года, когда они незаконно отстранили президента Паксоса. И это неоконсервативная олигархия, которая находится у власти. Народу обрыдло. И вот эти антиковидные выступления, случившиеся как раз в эти дни, в день большого разговора Александра Лукашенко, это демонстрация слабости этого государства. Ну что вы, слабаки, полезли в драку с батькой? Это говорим не мы. Это говорят сами литовские граждане. Мы видим, какие комментарии там даются. Безусловно, у нас есть ошибки. Безусловно, у нас есть недочеты. И мы с вами, Владимир Константинович, об этом в наших эфирах не раз уже говорили. Но настало время поговорить и о другом. Что мы можем дать достойный отпор тем, кто пытается вмешиваться в наши внутренние дела. Но вместе с тем мы не должны расслабляться и должны себя делать крепче, и поэтому понимать, что с годами политическая система должна трансформироваться, к сожалению, в Беларуси. Но так сложилось, и, возможно, не видели в этом необходимости обновления политической системы. Как минимум с 2004 года, с последнего референдума, наша политическая система не менялась. Сейчас идет активная конституционная реформа, и один из ключевых моментов – это Всебелорусское народное собрание. Каким образом этот коллегиальный общественно-консультативный орган вписать в политическую систему, вписать Конституцию в правовое поле. Я не совсем согласен с тем, что это будет совет старейшин, это не так. Такой совет старейшин, он все-таки, наверное, совет республики. На данном этапе приняли позицию, что это собрание депутатов всех уровней. Это, кстати, эту мысль в нескольких публикациях и ваш покорный слуга высказывал. Но здесь важно найти грань. Сейчас действительно идет такая активная дискуссия. Смотрите, у нас 18 тысяч депутатов. Ну, наверное, всех 18 тысяч нельзя собирать. Поэтому мы должны продумать степень делегирования на уровне сельских советов, районных советов, областных депутатов и республиканского парламента, а также представители, это наша добрая традиция, кстати, не только советская, основных политических партий и общественных объединений, чтобы они делегировали своих представителей в состав Всебелорусского народного собрания. Вот это очень важный момент, порядок его формирования. И второй момент – это те полномочия, которыми обладает Всебелорусское народное собрание. В принципе, некие аналоги мы можем найти в мире, хотя не надо всегда стремиться точь-в-точь скопировать политическую систему. Вот это обезьяничание в политике, сказать, а вот так в Великой Америке и мы так. Ну, опыт показывает, что не всегда эта система работает. Да, Всебелорусское народное собрание должно встать на более системную работу, более структурированную работу, больше должно быть загружен президиум Всебелорусского народного собрания, безусловно. Но вопросы ключевые, вопросы определения конституционного строя, очевидно, должны быть отнесены к его полномочиям. Возможно, нам не надо каждый раз поправки в Конституцию выносить на референдум. Какие-то вопросы может решать и Всебелорусское народное собрание. Просто мы должны определиться, какие, и это должно воспринимать общество. Ну и, конечно, сам по себе тот факт, что Всебелорусское народное собрание, вот эти дни его работы, это такая огромная общенациональная дискуссионная площадка, это тоже важно, кстати говоря, само по себе, где власть держит ответ. У парламента есть свои полномочия. Не нужно путать, это никакая не третья ветвь парламента. Это некая особая, может быть, ветвь власти, а может быть и над властью. Такой голос народа, четко структурированное Всебелорусское народное собрание, это наша традиция. Особенно для Беларуси это важно. Да, тут и вече, но в Беларуси всегда были такие органы, которые в ключевые моменты собирались и играли свою роль. Возможно, Всебелорусское народное собрание такую роль сыграет там раз в 20 лет. Но так и получилось. Вот первое Всебелорусское в октябре 1996 года помогло разрешить политический кризис. Это собрание 2021 года в феврале, оно ознаменовало завершение очень важного этапа в жизни страны, показало те качественные изменения, которые произошли в ходе разрешения политического кризиса. И, может быть, какое-то собрание еще лет через 20 свою роль сыграет. И это нормально. Главное, что есть такой механизм. Так же, как, вот, например, в 1939 году Народное собрание Западной Белоруссии определило, что эти земли, бывшие под польской оккупацией, переходят в состав БССР. До этого Всебелорусский съезд в 1917 году принял решение о самоопределении Беларуси в союзе с Российской Федерацией и так далее. Эти примеры у нас есть и более ранние. Поэтому это наша традиция. Обязательно она должна отражать некие тенденции, которые существуют, например, в западноевропейской политической системе. Что касается многовекторности, не хочу защищать то, что в российской политологии сейчас и в медийном сообществе понимается под многовекторностью, на мой взгляд, вы все-таки неправильно понимаете, и вы совершенно другое явление определяете этим словом. Вы, подчеркну, под многовекторностью понимаете некий дрейф, который действительно был у ряда политических дипломатов, некий дрейф от России в сторону Запада. Сокращение или такое охлаждение там отношений с Российской Федерацией и как бы отход такой в западную повестку, ну, реально уход в некий нейтралитет. Это не многовекторность. Это не многовекторность. Многовектор, еще раз подчеркну, стремление, желание сотрудничать со всеми государствами без каких-то предварительных претензий с теми государствами, которые готовы с нами сотрудничать. И это нормально. Многовекторность – это то, что мы можем развивать экономические отношения и с Азией, и с Африкой, и с Латинской Америкой, и с Европейским Союзом. Но то же самое, что делает Россия, если, конечно, они к нам не предъявляют каких-то претензий. Но при этом президент четко обозначил, Россия – это не просто наш главный партнер, мы один народ. Он завершил на этом, завершил эмоционально. Он сказал, что вы, обращаясь к западникам, никогда нас от России не оторвете. Никогда. И это важнейший момент. Поэтому не надо абсолютизировать некие противоречия или разный взгляд на то или иное событие, то или иное геополитическое явление, которое у нас существует. В этом не наша слабость. В этом наша сила. Это новая модель лидерства в Российской Федерации. Она должна отличаться от западной. Не надо стараться скопировать вот эту модель центра и сателлитов, которые исповедует Вашингтон. Не должна Москва становиться вместо вашингтонского обкома московским обкомом. Да не отрицает никто. Вот Господь упаси лидерство России. Не надо так болезненно относиться. Но на какие-то вопросы мы можем смотреть по-разному. И вот этот потенциал Минска Москва должна использовать в своих интересах. Инструментарий внешнеполитического лидерства России, он должен быть разнообразным. Он не должен быть только силовым или, например, каким-то примиренческим. Разнообразно. И площадка Минска, она выгодна с этой точки зрения для Российской Федерации. Я уверен, что даже ястребы, которые отрицают этот подход, они рано или поздно это поймут. И с этой точки зрения президент Лукашенко и говорил, Лукашенко – это русский человек, но он белорус. Вот нужно подняться над какой-то обыденностью, сиюминутностью международной проблематики и это понять, что такое суперэтнос, что такое новая Евразия. Мы вот в этом контексте должны думать. И когда мы стратегически определимся, что же мы хотим от этого союзного государства, тоже обновленного, мы тогда и ответим на вопросы, как строить отношения в той или иной ситуации. Это очень важный момент. Конечно, в ходе такого общения нельзя все эти вопросы обозначить, но стратегически Александр Лукашенко свои подходы, свою концепцию, он, мне кажется, определил более чем ясно, как по внутриполитическим вопросам, так и по внешнеполитическим. И еще раз подчеркну, для нас Россия – это не партнер, это не союзник, это наша Россия. А для России мы ваша Беларусь. То есть, ну вот, когда мы говорим, что такое союзное государство – это понимание единства вот этого политического тела России и Беларуси. Мы два в одном. Ну, так бывает, вот так у нас в истории сложилось. В конце концов, вот мы жили в Советском Союзе, порой забывая, что он, Союз разделен на несколько республик. И в республиках формировался этот менталитет. Я вот четко помню себя маленьким до распада Союза, да и даже после него, я понимал, что я советский гражданин, я часть единого советского народа. Но у меня при этом не возникало никакой отропи. Я понимал, что я белорус. Я отличаюсь чуть-чуть в чем-то от тех, кто живет в Москве. У меня есть своя белорусская гордость. У меня есть советская гордость. Я горжусь достижениями своей великой страны. Я готов ее защищать. Но при этом я живу в Белорусской Советской Социалистической Республике. И не нужно на это каким-то образом болезненно реагировать. Мы этим даем только возможность подбрасывать дрова в топку этого национализма. И Москва, сила Москвы всегда была в этом. И как мы в учебниках учили, такой был параграф всегда, мирное, добровольное присоединение того или иного народа к Российской империи. Пусть даже в реальности это было не так, но сама концепция, сам подход, который был провозглашен, он очень правильный. Вот эта добровольность, открытость, равноправность диалога – это наша общая сила. Кстати, как и сила Александра Лукашенко, который такой диалог вел как раз на том самом большом разговоре, в котором мы с вами, Владимир Константинович, тоже участвовали.
Вадим Францевич, не хотелось даже вас прерывать. И знаете, почему я подумал? А почему мне не хочется вас прерывать? Ну, вроде полагается ведущему уже там как-то влезть, вопрос задать, себя как-то продемонстрировать. А может, потому что вы как раз все верно говорили про некое единство, и вот наше общение с вами, Даже вот внутри друзей Сибров, спасибо союзному государству, спасибо союзам журналистов наших, что они нас поддерживают. Это привело в конечном итоге к тому, что мы не потеряли каждый свою, как теперь модно говорить, идентичность, идентификацию не забыли свою, но в то же время мы же превратились... Безусловно, на плюс опыт Советского Союза, плюс все, о чем вы вспоминали, мы же превратились в сообщество. Мы же понимаем себя как некое сообщество, чего и другим желаем. Спасибо вам за разговор, спасибо вам за прекрасный комментарий. Ну а мы к теме большого разговора еще вернемся, но после перерыва.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет. Радиожурнал «Друзья Сибры».
Возвращается радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Его ведущий Владимир Мамонтов не отпускает нас тема большого разговора с Александром Григорьевичем Лукашенко, которую мы вроде бы достаточно подробно разобрали в первой части. Но вот чего у нас нет на самом деле, а это полагается наверстать обязательно. У нас нет мнения российского эксперта, который бы посмотрел на это дело вот отсюда, из Москвы. Ну, я бы тоже мог посмотреть, наверное, только из Москвы, но уж поскольку я туда ездил, и человек заинтересованный, а кто его знает, может, я уж не совсем и объективен, но я знаю такого человека, объективного совершенно, и он уже не первый раз к нам на радиожурнал приходит, это Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей, здравствуйте. А каково ваше мнение о большом разговоре и его ключевых моментах?
Если говорить о прошлом, то Лукашенко смог удержать власть в руках, не подчинился логике государственного переворота. И здесь он может в какой-то степени даже праздновать победу над своими западными оппонентами, которые достаточно ведут себя непотребно сейчас, пытаясь санкционными воздействием, игнорированием Лукашенко, либо моральным давлением на него продолжить этот праздник непослушания в Беларуси, поддерживая Тихановскую Светлану, там, поддерживая тех, кого они считают ключевыми акторами попытки государственного переворота. Здесь борьба идет с переменным успехом. С одной стороны, Лукашенко действительно победил, но с другой стороны, ничего еще не закончилось. И вот это, если говорить о настоящем теперь, это действительно текущий момент, он очень такой, играет разными красками. С одной стороны, Белоруссия сейчас превращается в некое подобие Советского Союза в 1937 году, когда сажают за красно-белые носочки, за переписку в Телеграме и так далее, с одной стороны. То есть режим лютует. А с другой стороны, у населения остается некоторое недоумение.
Ну, так там, слушайте, Алексей, я прошу прощения. Да, 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 Алексей, я прошу прощения. Но там же серьезнейший вопрос возникает. Смотрите, ну, у них есть белорусская вышиванка, она красно-белая. Есть красный флаг, есть белый рушник. Ну, это же невозможно. Это же невозможно все превратить, свести всю борьбу вот на такой уровень, правда?
К сожалению, если бороться с символами и образами, то всегда проигрываешь.
Да,
я думаю, что белорусскому руководству надо это учитывать. Этот урок истории нужно выучить на зубок. Бороться с конкретными людьми, да, необходимо. Если ты занимаешься политической борьбой и борешься с конкретными людьми, это, люди это могут понять. Но бороться с настроениями населения бесполезно. Их нужно менять. Ими нельзя бороться. С ними нужно менять. И в этой связи, вот, если исходить из реалий настоящего, Лукашенко необходимо предложить позитивную тактику и стратегию развития Белоруссии сейчас и на ближайший период. Пока он этого не сделает, он останется человеком, который, ну да, выстоял на ногах, но проиграл по очкам. Вот. Так как никакой стабильности в Белоруссии и вокруг нее, главное, не наступило, то победу праздновать рано. Ведь если сравнивать, а на Западе это часто делают, Белоруссию с Северной Кореей, то Северная Корея – это страна, которая находится на внешней дотации. Она вещь в себе. И она может позволить себе бороться с образами и так далее. Делать то, что делают там тираны. Белоруссия, существование Белоруссии концептуально иное. Это страна-транзитер. Это страна, обращенная вовне. Экспорт для нее гораздо важнее импорта.
Да.
Она транспортный хаб И попытка сейчас сделать из нее Северную Корею, что происходит, вот, на мой взгляд, на данном этапе Белоруссии, я это отчетливо видел в глазах Лукашенко в ходе пресс-конференции, к сожалению, приведет к разрушительным и катастрофическим результатам. Но, с другой стороны, это радует коллективный Запад, потому что тогда он будет праздновать победу, если Белоруссия разрушится как вот, концепция.
Смотрите, разрушение концепции под наименованием Беларусь, это, конечно, мы бы этого не хотели, просто потому что у нас, ну, другие все-таки взаимоотношения,
более,
да, более глубокие и исторические, и союзное государство, и экономики, и так далее, и так далее. Но смотрите, ведь есть и другая логика, вот все, что сейчас предлагается западниками в отношении Беларуси, объективно говоря, толкает нас к сближению, их и нас к сближению. Страна-транзитер может поменять направление и вектор своего транзита. В основном они там уже пишут, наши с вами коллеги пишут о том, что это явно будет поворот, уже осуществляется поворот на восток, а это Россия и Китай, и так далее, и так далее, и так далее. А может, нет худа без добра?
Честно говоря, я здесь выступлю пессимистом.
Так.
Потому что концептуально Белоруссия выстроила себя как путь, как, помните, исторический путь из варяг греки.
Да, 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 да.
Из Китая в Европу. И другого, иного не дано. Угу. Потому что куда здесь ни поверни, вот Россия может повернуться очень легко. Угу. Очень легко. И она это сделала. И европейцы испугались. Белоруссия, повернись она к западу спиной, назовем это так, и лицом на восток, она не приобретет ничего. Что она будет? На западе ей не смогут дать те товары, которые, к примеру, нужны на востоке. Просто нечего вести будет.
Да, это правда.
И вот здесь это не случай Белоруссии, понимаете? Угу. Это не к лучшему. Поэтому Александр Лукашенко, для того, чтобы доказать, что он действительно президент Белоруссии, необходимо предложить новую, принципиально новую концепцию ее существования. А эта задача очень серьезная. Это задача интеллектуальная. На данном этапе необходимо, я уже сказал, необходима полная перезагрузка концепции существования страны. Угу. А это возможно только в составе плотной интеграции с Россией. А уж какая эта интеграция будет? Экономическая чистая, либо экономико-политическая. Это уже зависит от Лукашенко. Но время сейчас работает против него, потому что чем дальше, тем больше становится понятным, что экономико-политической интеграции с Россией ему не избежать, если вы понимаете, о чем я говорю.
Да, конечно.
Потому к сожалению, что... он уже даже прошел точку невозврата.
Это было мнение директора Центра политической информации Алексея Мухина. Ну, что сказать? Ну, не совсем я тут согласен. Всегда, когда возникают такие резкие оценки, 37-й год, Северная Корея, я стараюсь их все-таки избегать, но по существу я должен сказать, что я с Алексеем вот где согласен, прям вот 100% согласен. Для того, чтобы сберечь свой суверенитет, для того, чтобы сберечь свою целостность, для того, чтобы сберечь народ, мне кажется, Белоруссии удобнее поворачивать, удобнее разрабатывать концепцию своего собственного, безусловно, существования, суверенного, да, разумеется, но вместе с Россией, но в рамках союзного государства, гарантируя друг друга, делясь друг с другом суверенитетом, технологиями, будущим, в конце концов, что мы делегируем друг другу, когда договариваемся о совместной жизни, будущим мы делимся, мы загадываем, заглядываем вперед, загадываем это самое будущее. Ну, на этом, наверное, мы свою политическую часть завершим. Большой разговор мы все равно по длительности переплюнуть не можем. Ну, мне кажется, что кое-какие важные вещи мы успели сказать. А перейдем мы с вами к экономике, к сельскому хозяйству, если уж быть точным.
Белорусские новины. Белорусские аграрии намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны более чем с 67% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область. Там убрано более 80% площадей от плана.
Прокомментировать эту новость мы попросили Елену Николаевну Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта».
Да, действительно, урожай неплохой. Но всегда хотелось бы как лучше, да?
Так.
Как лучше. Но если сравнивать, конечно, с прошлым годом, то пока мы немножечко отстаем.
Так.
В каком плане? Что количество площадей на сегодняшний день убрано равное количество, да?
Угу.
Но зерна намолоченное пока немного меньше. Угу. Причина понятная, что нынешняя урожайность, если в прошлом году это было 38, по-моему, с хвостиком, центнеров с гектара, то в этом только 32.
Слушайте, я тот еще агротехник, а мне казалось, а что, воды не хватило или что, дождей не хватило? Вроде бы лето-то фантастическое, фантастически хорошее.
Знаете,
но не для пшеницы, не для зерновых,
говорят,
да?
Что Беларусь – зона рискованного земледелия. Так, да? Это так. Действительно так, а у зоны свои законы. Вот, скажем, Гомельщина там вообще сожгло солнцем.
Понятно.
Да, посевы. И всего лишь, представляете, 23 там, ну, почти 24 центнера с гектара.
Ну, понятно.
Сравните, да. Гродно 39 и Гомельщина 24.
Да,
практически 24, да?
Не хватило водички.
А вот, не хватило поэтому, дождя. Конечно, это вроде бы недобор, но специалисты, вот замминистра сельского хозяйства нас успокоил и говорил, что да, климатические особенности года повлияли, да, и ожидаемо вообще весь валовый сбор зерновых, зернобобовых, он будет где-то 7 миллионов тонн.
Угу.
То есть это на 730 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. Вроде бы цифра такая большая. Но вот этот вот недобор, он, знаете, чем интересно компенсируется? Уборка кукурузы. Кукурузы мы разумно посадили намного больше, чем год назад.
Так.
Поэтому с учетом кукурузы, с учетом зерновых, зернобобовых, мы 9 миллионов тонн планируем собрать.
Ага.
Представляете?
Хорошо.
Да. Да,
ну вот умеют белорусы выкрутиться, вот понимаете.
Выкрутиться, да, а вы знаете что, вот мы просто цифры ж произносим, а за любыми цифрами это ж человеческие истории.
А что вы знаете про человеческие истории? Вы живете в городе, урбанистка.
Это труд. Так вот я полевой журналист.
Да вы что?
Не в смысле, что я журналист военный, а полевой в прямом смысле этого слова.
Да вы что?
Вот мы недавно выезжали в хозяйство в Бресте и познакомились с комбайнерами, муж и жена.
Так.
Работают, да, механизаторами и рулят вот этими вот, как говоря, журналистскими штампами, да, как их там комбайны называли. Там,
какие-то корабли.
Белорусские Нивы.
Какой-то Нивы, да, корабли.
Лайнеры, да.
Лайнеры.
Так вот мы познакомились с замечательным семейным экипажем. Не, ребята, он вообще с 12 лет на комбайне. Представляете, вот тогда еще ему разрешали работать помощником, 12 лет. Посадили мальчишку за штурвал комбайна.
Смотрите,
доверились. Сейчас, конечно,
себе.
Очень строго. Техника безопасности. Так вот, эти вот Света и Андрей, они семейный экипаж, приходят в 8 часов утра, несмотря на то, что в 10 выезд. Ну, почему так рано? Потому что надо каждый винтик, каждую гаечку лично проверить,
закрутить, проверить,
подкрутить. Да. И вперед!
Слушайте,
опять урожая.
Ой, вот что они прекрасные урожаи уберут, все, нисколько не сомневаюсь, они такие работяги сразу. Даже то, как вы их описываете, они такая рабочая, ладная, хорошая семья. Сколько они зарабатывают?
Ой, они зарабатывают, знаете, мы не спрашивали, не задавали такой вопрос.
Ага.
Почему? Потому что мы знаем. Они зарабатывают очень хорошие деньги за вот этот за сезон. Не жалеют комбайнерам, и это даже не $1000, а гораздо выше, скажу так.
В месяц, условно говоря, или в сезон.
Да. Но они же и пашут, я же говорю.
Да, но они пашут, да.
В 8 утра пришли, в 11 вечера ушли. И сами готовят технику. Я еще поинтересовалась, на каких комбайнах они раньше удалось работать. Зная нашу союзную, тематику. И вот он, Андрей, рассказал, что раньше, еще, по-моему, в 2000 году работал на российском «Доне», потом еще на российской «Неве» поработал, а сейчас они уже рулят на комбайнах отечественных «Полесье». И вроде бы хвалит, хорошая техника.
Я уже приготовился услышать какой-нибудь «Джон Дир», а оказаться, кажется, нет, «Полесье»,
нет,
очень хорошо.
Не «Джон Дир». «Джон Дир», наверное, машина неплохая, но зачем нам...
Зачем нам Джон Дир, если у нас есть Полесье, да?
Конечно,
разумно.
И не простаивают, почти, по-моему, я могу ошибиться, 1008 у нас на полях комбайнов. Естественно, техника не всегда молодая, есть некоторые больше 10 лет уже работают на полях. Ну, что-то ломается, все в авральном режиме, тут же чинят, выходит на работу, прекрасно. А новое Полесье, они вообще замечательно. Там и кондиционеры, и холодильник с прохладительными напитками. Вот,
потрясающе.
Собой они не берут, все привозят кормить людей на поле.
Понятно.
Прекрасные обеды, ужин, сами видели, наблюдали. Так что вот как-то...
А форма это какая? Это совхоз? Совхоз, да? Они в совхозе работают?
Это нет. Это акционерное общество.
Акционерное общество.
Акционерное, да.
У нас бы назвали что-нибудь вроде агрохолдинг.
Мичуринск. Вначале это было СПК, вот теперь АО.
Ну,
да,
понятно.
Ну, название вот, да.
Ой, да дай бог счастья, как бы оно ни называлось, главное, чтобы люди, чтобы урожай был хороший, чтобы люди денежки получали удовольствие от работы и жили счастливо, это самое главное.
Да. Слушайте, это же был совхоз Мичурина.
А, понятно, а теперь вот так. Ну, Хорошо, что помню Мичурина.
Худкая лишка.
Слушайте, Елена Николаевна, переходя к теме нашей второй, не менее важной, безусловно, но более личной, это белорусская кухня, я хочу сказать, так вы теперь в духе произнесенного, выше произнесенного, вышесказанного, вы сейчас что-нибудь из кукурузы нам предложите или не из кукурузы? Или все-таки...
Нет, я все-таки решила, что нужно, наверное, на кухне человека удивлять. Вот думаю, вот вы же ожидаете от меня, что я сейчас что-нибудь мучное приготовлю, да?
Я этого от вас ожидаю, я от вас этого ожидаю всегда, между прочим.
И а вот я хочу быть женщиной непредсказуемой.
Давайте, давайте.
Представляете, вы ждете, что мясо, приходите, а там такой салатик из 10 трав.
Кстати, да. Это такое бывает, вы правы совершенно. Так.
Так вот, знаете, нас в шутку называют морской державой, да? Потому как мы поставляем много вам креветок, рыбы, да. Но хочу сказать, что скоро нас будет арбузной державой называть. У нас же уже в торговую сеть поступают наши белорусские арбузы.
Как интересно. Слушайте, я только сейчас, первое, второе, третье десерт, что-то такое, арбуз. Что из него?
Уже 24 тонны поступили, да, в магазины. И продают только свежее прямо с поля.
Так.
У нас под Минском выросли по 9 килограммов.
Господи, понимаю.
Учитывая тот факт, что лето было жарким, они сахарные.
Это так тоже, это тоже в Мичуринске. Это тоже Мичурин. Мичурин виноват. Это Мичурин нам оставил такое наследие.
Это под Минском. Это 150 километров от Минска. Греют уже арбузы.
Ну и что из них вы будете делать? Ну рассказывайте.
Сахарные.
Все, удивили. Что делать-то будете из них? Да. Что делать из них будете?
Раз мы арбузная
держава.
И там уже морская держава, то мы будем что-то готовить из арбуза и креветок. Как вам?
Я потрясен, если честно. Я что хотите ждал? Кукурузы, значит, салатиков из 10 трав.
Нет, уже вот худкая лыжка разошлась.
Да, худкая лыжка разошлась, просто не на шутку. Рассказывайте, что делать надо?
Не на шутку.
Можно я угадаю, что нам понадобится, ингредиенты? Можно я сам запишу, впервые в жизни, не ожидая от вас? Первое, нам понадобится арбуз. Второе, нам понадобятся креветки.
Ну вот выкрутились вы.
Да?
Чувствуется что-то, что
журналист
опытный, бывалый.
Так. Ну, рассказывайте.
Просто так, да, не возьмешь голыми руками.
Рассказывайте.
Но мы будем шашлычок делать, да, арбузы и креветок.
Как интересно.
Так что к делу.
Угу,
мы
хорошо.
Будем сегодня совсем быстро и совсем вкусно готовить.
Давайте.
Так, все свое белорусское, арбуз, креветки. Ну, правда, немножко импортных ингредиентов нам понадобится.
Так.
Записываем.
Да.
Это порций будет много, 12 порций. Ну, не знаю, на сколько человек. Я, честно говоря, могу съесть и 2, и 3 таких шашлычка. Они очень легкие.
Хорошо.
Вкусные, малокалорийные. Берем, не жалея, полкилограмма больших креветок. Ну, можно 450 грамм, 400. Ну, больших креветок хорошо бы, да?
Так.
Белый арбуз белорусский,
так.
Можно астраханский, вот, все-таки у нас союзная интеграция,
вот
да,
русская
лыжка. Разрезаем толщиной где-то 3-4 сантиметра на 26-30 кусочков, как получится, так, не беда. Режем, да, большое количество должно быть кусочков. Кубики, прямоугольники, как уже там получается, геометрия не влияет. Берем 80 миллилитров сока лайма. Ну,
так.
Нет, лайма, будет лимон.
Лимон.
Но,
ну, лайм лучше. Так.
Да, гораздо лучше, да. Можно уже себе позволить. Оливковое масло.
Угу.
Это 60 миллилитров.
Угу.
Мед, который, думаю, что у любой хозяйки всегда есть под рукой 2 столовые ложки.
Конечно.
Чепутка чесночного порошка. Ну, вот это может не быть.
Ничего себе, я первый раз слышу вообще. А что с ним? Это как, сушить, что ли, его? Молоть, сушить,
нет,
чего
у нас
делать?
Продается там, где приправы, чесночный порошок.
Понятно, все, понятно.
Да, в большом изобилии.
Ну,
постоянно.
Все-таки я не изощренный, я еще кулинар. Работать вам, так.
Да, и базилик. Вот у нас все ингредиенты, которые нам понадобятся. Дальше готовим. Ой, тяжело будет нам, тяжело.
Так.
Делаем маринад, мешаем сок лайма, масло. Базилик, который нужно предварительно мелко порубить, мед и чесночный порошок.
Так.
Все тщательно перемешали и отливаем от полученного маринада, ну, четвертинку в отдельную миску. Сторонку поставили.
Так.
А остальной маринад у нас идет в дело. Очищаем креветки свои родные и замачиваем эти креветки в маринаде на минут 15. Полежали, а дальше деревянные шпажки нам понадобятся. И нанизываем креветки, кусочки арбуза на эти деревянные шпажки. Чередуем кусочек арбуза, креветка. Арбуз-креветка. Все, у нас шашлык практически готов. Дальше его на средний огонь. И буквально 5 минут подождем, пока креветки не станут такими розовенькими.
Так.
То шашлык готов.
Отлично. А что с арбузом произойдет за это время? Что произойдет с арбузом?
А, вы знаете, он исчезнет? По центру становится таким вот, как полоска такая зажаренная, а ничего не происходит.
Ага, ага.
Ух ты, ничего, да.
Слегка испаряется.
Поливаем маринадом, который остался у нас, и подаем к столу.
Вот вам и худкая лыжка. Спасибо, Елена Николаевна, за очередной интересный рецепт. Подтвердили мы с вами звание Беларуси как морской державы и теперь уже и арбузной державы. Встретимся мы с вами обязательно в следующей программе и нашу продолжим книгу о вкусной и здоровой пище постепенно формировать. Ну, а я, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов, на этом месте по традиции попрощаюсь с радиослушателями. Скажу только, что следом будет музыкальная рубрика, а в ней Вячеслав Шарапов, ведущий редактор белорусского спутника, минского спутника, как обычно, представляет хорошую песню. Споют ее песняры. А вам всего доброго.
Беломания.
Это беломания, друзья. Август месяц особенный. Для белорусов это жнивень. Время сбора плодов, заполнения закромов, то самое время, когда день год кормит. Когда белорус воспевает плодородие своей земли, благодарит ее за дары полей и лесов, за яблоки в садах и за ягоды, за спелый колос. Колос, Якуб Колос, это псевдоним белорусского поэта Константина Мицкевича, нашего классика. Сегодня исполнился ровно год с тех самых событий, которые едва не стоили Беларуси потери суверенитета и утраты вектора здравого развития. Когда мы едва не встали на путь гражданской войны, когда поддержка братской России, да наша собственная померкованность, отвели всех нас от исторического обвала, последствия которого нетрудно предугадать. Все мы получили горький, но полезный урок. Время все расставляет по своим местам. Время продолжает обнажать слабые места, вывихи общества и просчеты власти. Так будет до тех пор, пока мы не ответим сами себе на сакральный и злободневный вопрос. Кто мы? Куда идем? И что строим? Есть ли у нас цель? Есть ли у нас курс? И достаточно ли ветра в наших парусах? И вообще, какой ветер для нас попутный? Пусть в этом нам помогут наши классики. Композитор Игорь Лучинок, поэт Якуб Колос, «Мой родный кут». Поют песняры.
Мой родный кут, як ты мне милы, забыть тебе не маю силы. Не раз утомлены дорогой, житё весны мое убогой. Тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Вось як тепер передо мною стає куточек той пригожа, приніс печки узенькое ложа, и елка у пары с войною, обнявшись тесно над водою, как молодые в час похоронят.